Патриция Сент-Джон. Тайна коттеджа «Фазан». Программа 10. На следующее утро в нашу маленькую квартирку постучали Педро и Пипита и в большом возбуждении сообщили, что их дядя идет с ними на пляж. И они будут кататься на резиновой лодке. Хочу ли я пойти с ними? Они берут с собой завтрак и идут к маленькому заливу, где белый песок. Даже Розиту освободили на сегодняшний день от ее многочисленных домашних дел, а Кончиту дядя понесет на плечах. Я колебалась. Мне хотелось пойти, но это значило несколько часов быть без папы. «А ты не мог бы пойти с нами, папа?» — спросила я. «Сейчас нет. Мне нужно сделать кое-какую работу утром. Издатели следуют за мной по пятам. Но, может быть, я после завтрака пройдусь по берегу и присоединюсь к вам. Сегодня ветер и не сильно жарко». Итак, мы собрались в дорогу. Мы весело шагали по берегу, то и дело забегая в воду, в набегавшие волны. Дядя из Барселоны рассказывал забавные истории и много шутил. Я, конечно, ничего не понимала, и поэтому ушла вперед и наслаждалась морем, запахом водорослей и криками парящих над морем чаек. Я шла медленно, ища ракушки, забегая в воду и опять выбегая, и очень желала, чтобы эта прогулка никогда не кончалась. Но вот мы перебрались через уступ скалы и оказались у цели нашего путешествия в заливе с мелким белым песком. Надувная лодка пользовалась большим успехом, и мы плавали на ней по очереди, а дядя, который был плохим пловцом, плескался рядом, как огромный дельфин. Особенно нравилось это Педро и Пепита. Они раз 50 забирались и выбирались из нее. Наконец мы, усталые, вытащили лодку на берег и устроились на песке позавтракать. Мы ели булки с сардинами, оливами и томатами, а затем поглощали кусок за куском арбузы. Но, тем не менее, дядя чувствовал необычайную жажду, как он заявил. Он окинул нас взглядом и указал на яркий тент на довольно большом расстоянии за песчаными дюнами. По его жестам я поняла, что он собирается пойти попить что-нибудь и обещал скоро вернуться. И до тех пор никто не должен входить в лодку или в море. Розита, Пепита и Педро энергично закивали в знак согласия. Они были воспитанными, послушными детьми. Но Кончита не слышала. Она сидела к нам спиной, занятая строительством песчаного замка. При этом она что-то напевала, и никто не обращал на нее внимания. Дядя ушел. Розита и я принялись искать сокровища в скалистых углублениях, а Педро и Пепита ушли подальше и скатывались с песчаных дюн. В этом маленьком заливчике было очень мирно, и мы были одни, потому что было время обеда. Мы так увлеклись нашим занятием, что потеряли счет времени. Вдруг раздался хриплый неистовый крик Педро и Пепита, неприятно нарушившие спокойную тишину. Розита и я быстро обернулись и увидели, что они бегут по песку, указывая на что-то руками и выкрикивая непонятные для меня слова. На что они указывали? Мы посмотрели в ту сторону. На большом расстоянии от берега, а в ней спокойно сидела трехлетняя Кончита и наслаждалась плаванием. Мы все бегали вдоль берега, кричали, бросались в воду, но Розита первая сообразила, что нам ни за что не доплыть до лодки. Подгоняемая ветром, она плыла в открытое море быстрее, чем мы могли плавать. Она бросилась к братьям и быстро дала им указания. Им надо было молниеносно мчаться к кафе и позвать дядю, а я должна была со скоростью ветра бежать в другом направлении, где мы еще раньше заметили рыбаков, которые чинили свои сети и красили лодки, и позвать их на помощь. А она останется и будет смотреть, чтобы Кончита не испугалась и не выпала из лодки. Никогда в жизни я не бегала так быстро, как в тот день. Расстояние было довольно большим, я бежала, ничего не видя, ослепленная ужасом, ведь это была наша вина. А как же я объясню им по-испански, и будут ли они еще там, а согласятся ли они прийти? Но если бы и пришли, Кончита ведь ребенок, а что если мы придем, а там будет только пустая лодка качаться на волнах? Прошу тебя, Боже, помоги! Воскликнула я, вдруг вспомнив, что он ведь совсем рядом. Он мой друг, который всегда был рядом со мной и который когда-то ходил по волнам. Он и сейчас может идти по волнам и быть рядом с качающейся на волнах лодкой и с ее драгоценным грузом. «Пожалуйста, о, пожалуйста!» — умоляла я, изо всех сил мчась по песчаному берегу. «Моя дорогая Люси, ты что, тренируешься для Олимпийских игр?» Облегчение мое было так велико, что на мгновение мне показалось, что это произнес мой небесный друг. Но в следующий момент я поняла, что натолкнулась на отца, шедшего к нам. Я обхватила его за шею, не в силах произнести ни слова, посмотрела на него и показала назад. По страдальческому выражению лица, моего лица, он понял, что произошло что-то ужасное, и, заслонив рукой глаза от солнца, посмотрел в указанное направление и издал тревожное восклицание. «Беги и приведи рыбаков за тем утесом!» — приказал он и оттолкнул меня, побежал так стремительно, как я от него никогда не ожидала. Тяжело дыша и спотыкаясь, я завернулась за утес и увидела двух спящих рыбаков, растянувшихся в тени каменистого выступа. Я подбежала к ним и начала их трясти. Они сразу же вскочили и стали немного ругаться по-испански, но мне каким-то образом удалось объяснить им, что стряслась беда, и убедить их следовать за мной. Но как только мы достигли того места, откуда была видна лодка, мы заметили, что помощь больше не нужна. Она уже пришла. Мой отец доплыл до лодки и медленно плыл обратно, толкая ее перед собой одной рукой, а Кончита смеялась, очень довольная своим маленьким приключением. Дядя и мальчики только что подбежали в сопровождении большой толпы людей, громко перебивавшей друг друга и машущей руками. Только Розита стояла застывшая и неподвижная, широко открытыми черными глазами на бледном лице. Я подбежала к ней, взяла ее за руку, но она, казалось, совсем не замечала меня. Между тем отец с лодкой почти достиг берега. Он слегка подтолкнул ее вперед, и волны вынесли ее на берег. А Кончита, подобно сказочному морскому существу, выходящему из морской пены, побежала через водяные брызги прямо в объятия Розиты. Потом произошло сразу несколько событий. У Розиты случилось что-то вроде истерики. Она, плача и смеясь, опустилась на песок, прижимая к себе свою маленькую сестренку. Педро и Пепита проявляли свою радость восторженными криками, и вся толпа присоединилась к ним, громко выражая свое удовлетворение и чувство восторга. Все возбужденно толпились вокруг детей, и никто, кроме меня, не пошел навстречу человеку, выходящему из воды, чтобы поблагодарить его. Как медленно он шел. Он пристально смотрел на меня, но, казалось, меня не видел. Лицо его было какого-то странного синеватого цвета. Я забежала в воду и протянула ему руки. Он вслепую схватил их и, спотыкаясь и шатаясь, вышел на берег. Потом он упал во весь рост лицом на песок, тяжело и прерывисто дыша, с долгими-долгими паузами. Его тут же окружила шумная возбужденная толпа, и я не смогла увидеть, что с ним произошло. Кажется, один из рыбаков делал ему искусственное дыхание, а дядя побежал вверх по берегу. Я слышала слова «Полиция» и «Амбуленция», повторяемые много раз. Людей неизвестно откуда прибавилось и прибавлялось все больше и больше. Я пыталась пробраться через толпу, но меня оттесняли. Люди качали головами, сокрушенно вздыхали. Время тянулось долго. Наконец мы услышали сирену скорой помощи, и несколько человек в форменной одежде вышли из машины и побежали к нам, а за ними два полицейских в шляпах с широкими полями. Они бесцеремонно растолкали всех и унесли моего отца на носилках. Я оторвалась от толпы и побежала за ними, умоляя взять и меня. Но последовал целый поток испанских слов, дверь перед самым моим носом захлопнулась, и моего отца увезли неизвестно куда. Представляли грустную процессию по дороге домой. Дядя был расстроен и что-то бормотал про себя. Мальчики шли молчаливые и подавленные. А Розита пыталась меня утешить и ободрить тем, что все будет хорошо, если амбуланция и полиция заботятся об отце. Но полиция захлопнула дверь перед моим носом, а лицо моего отца в амбулансе выглядело по-прежнему серым. Поэтому я качала головой и не принимала ее утешительных слов. Когда мы пришли домой, дети наперебой рассказали происшедшее Лоле, которая плакала и бронила Кончиту, крепко обнимая ее, потом бронила всех остальных и еще больше плакала. А услышав о моем отце, она положила Кончиту на кровать и заключила меня в объятия. Затем она послала своего брата в больницу узнать о состоянии моего отца. Его долго не было, и мы все скучились в кухне, с волнением прислушиваясь к каждому шороху. Лола пыталась отвлечь меня креветками и кусочками солями, но я не могла есть. Мои нервы были до предела напряжены ожиданием вести об отце. Наконец мы услышали быстрые тяжелые шаги во дворе, и вошел дядя. Все тотчас окружили его, говорили и говорили. Наблюдая за выражениями их лиц и за тем, как они кивали головами, я поняла, что мой отец еще жив. Затем Лола набросила шаль на голову, взяла меня за руку и показала на гору, из чего я поняла, что мы пойдем в больницу. Больница находилась в самой верхней части города. Мы петляли по извилистым, покрытым булыжником улицам, пока, наконец, не добрались до железных ворот. Мы позвонили. За решеткой показалось чье-то лицо, и старая сиделка впустила нас. Она и Лола очень быстро заговорили полушепотом, а я села на скамейку. В коридоре было прохладно, пахло дезинфицирующими средствами. Интересно, где сейчас находится мой папа? И как он сейчас выглядит? Напротив меня на стене висел крест. Не каменный крест, который я видела около фермы, а крест с распятым на нем человеком. Я вздрогнула при этом виде, ведь это произошло с моим небесным другом. Затем я вспомнила, что распятие произошло около 2000 лет тому назад, но смерть не была концом. Мой друг, мой небесный друг, воскрес. Он жив и силен мне помочь. Я отвернула лицо от креста и вспомнила об отце, как он бежал и с трудом плыл обратно. Маленькая Кончита жива и здорова, а мой папа чуть не умер вместо нее. Он подоспел как раз вовремя, чтобы спасти ее. Если бы мне удалось увидеть его и сказать ему об этом, теперь он понял бы. Сиделка подошла ко мне. Это была пожилая женщина с добрым лицом. К счастью, она знала несколько слов по-английски. «Отец, — сказала она, — очень болен, плохое сердце. Войди, но нельзя долго говорить». Она приложила палец к губам, и я последовала за ней вверх по лестнице. Она открыла дверь в маленькую одиночную палату. Я заглянула. Затем она взяла меня за руку и подвела к кровати. Мой отец сидел, поддерживаемый подушками. В носу у него была резиновая трубка, другим концом прикрепленная к баллону. Цвет его лица все еще был каким-то странным, но дыхание стало ровнее. Глаза были открыты и устремлены на меня. Я его очень нежно поцеловала и как можно ближе села к нему. Сиделка ожидала около двери. «Люси, дорогая, с тобой все в порядке?» «Да, папа, а как ты? Тебе уже лучше?» «Немножко. Лола здесь?» «Да, она внизу. Позвать ее?» «Чуть позже. Посиди еще. Немножко. А потом я хочу сказать ей, чтобы она послала телеграмму твоему дедушке. Он должен немедленно приехать». Я просияла. «А когда он приедет, ты увидишься с ним и поговоришь с ним?»
«Да, да, я хочу поговорить с ним. Кончита себя хорошо чувствует?»
«Да,
совсем хорошо. Она поет, и все так рады, что она жива. Я помедлила, не зная, как сказать то, что я так сильно хотела сказать. Папа, ты чуть не умер, спасая Кончиту, правда? И, папа, я подумала, что это было почти так, как со Христом на кресте, знаешь? Он умер на кресте за наши грехи, потому что если бы ты не поплыл и почти не умер, то ее несло бы в открытое море, или она выпала бы из лодки. Ты успел как раз вовремя, не правда ли, папа? Он закрыл глаза. Сиделка подошла и положила руку мне на плечо. Пойдем, девочка. Отец очень болен. Тебе сейчас идти. Завтра он лучше. Приходи завтра. Она подождала, пока я поцеловала его. Он открыл глаза и взял обе мои руки в свои. Да, как раз вовремя. Лодка едва, она сильно наклонилась, и девочка могла выпасть в любую минуту. Разве это не прекрасно, Люси, что я успел как раз вовремя? Вы слушали чтение книги Патриции Сент-Джон «Тайна коттеджа Фазан». Продолжение в следующей нашей программе.